Спасибо. Значит, просто переходим сейчас к последней, нет, предпоследнему выступлению Рузана Владимировны и, конечно, излюбленного Анифоры. Вот это. Пожалуйста.
Ну, так нормально слышно? Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции за предоставленную возможность выступить. Спасибо. Мой доклад посвящен одному из представителей суфизма, но человеку, который оказался вот на краях, или, скажем, который не попал вовремя в историю суфийской литературы. Этот автор, Мухаммад бин Абдель Джабар ан-Нифари, жил в X веке и представляет собой такую своеобразную научную загадку, пазл для любого исследователя, который возьмется или берется за труд изучать его труды. Вот это его такая маргинальность, положение, некая необычность, странность, которая его выдвинула, скажем так, из суфийских кругов, она имеет по меньшей мере две причины. Первая причина связана с тем, что мы не имеем никакой информации ни о духовной преемственности, ни, соответственно, о учениках, учителях, родственниках и так далее. Ни в одном из учебников по суфизму, хотя бы если мы возьмем первые 3 столетия после его кончины, его имя даже не упоминается. Некоторые современные исследователи, в частности, Сами Аль-Юсеф, арабский исследователь, его творчество, в своем исследовании пытается как-то объяснить, почему его забыли. И выдвигает такое предположение, что, вероятнее всего, сам Нифари не хотел быть известным, потому что боялся повторить судьбу Аль-Халаджа. Именно поэтому он сознательно избегал какой-либо славы, популярности в суфийских кругах. И, видимо, настолько переусердствовал, что вот остались только его тексты. Никакой информации ни о личности, ни, как я уже сказала, ни об образовании, которое он получил, ничего этого нет. Вторая причина, по которой его трудно изучать и по которой он может считаться такой научной загадкой, это сами тексты. До нас дошли, дошло несколько его сочинений, из которых 2 были изданы. Это «Китаб аль-Маваков» и «Китаб аль-Мухатабат». Эти сочинения были изданы Артуром Арбери в 1935 году, но в течение 20 века были обнаружены несколько трактатов, маленьких отрывков с автографом Нифари. Тот же Артур Арбери обнаружил в библиотеке Честер-Бетти некий манускрипт с его автографом, и этот небольшой отрывок, фрагмент, был опубликован им в 1953 году. В своем сочинении, в одном из своих трудов, Поль Ньюя дает такую обширную информацию относительно всех его произведений и упоминает наряду с этими 2 наиболее известными трудами еще несколько маленьких трактатов. И слово «трактат» здесь надо понимать, иносказательно, потому что это не трактат, а небольшие фрагменты, написанные очень замысловатым языком. Тексты, которые написаны Нифари, написаны очень таким парадоксальным языком. Они очень многослойны, такая семантическая полифония, можно так назвать. То есть тексты, которые требуют от читателя необыкновенной активности. Но, безусловно, любой текст требует такой активности, но в данном случае речь идет даже не о своего рода соавторстве, потому что сама структура текста построена таким образом, что читатель берет на себя ответственность за свою собственную интерпретацию. Практически все тексты – это диалог с Богом. И в этом смысле Нифари, конечно же, выпадает также из истории суфийской литературы, потому что берет на себя смелость заявлять о том, что текст является результатом его личного собеседования с Богом. И то, что в этих текстах изложено, это было сказано самим Богом. То есть текст, который может даже претендовать на некую, на некое откровение, на некий статус, который будет близок к кораническому тексту. Из вот этих 2 указанных фактов, да, с которыми сталкивается исследователь, мы можем сделать несколько, вот, исследователь, вернее, делать для себя сразу несколько выводов. Ну, во-первых, если он хочет остаться в сфере научного творчества или научного, скажу, изыскания, он должен понимать, что никакие попытки проследить источники влияния, они не могут увенчаться никаким успехом. Тот же самый Альюсов в своем исследовании пытается этот вопрос затронуть. Все-таки давайте попробуем выявить, кто и как мог повлиять на Нифари. И итогом вот такого исследования является немножко такое, скажем так, необоснованное утверждение о том, что на Нифари якобы оказали влияние источники не исламского происхождения, возможно, даже буддийского. Аль-Юсеф предлагает даже некие буддийские термины и пытается их сравнить с арабскими терминами Нифари. Самым основанием для подобного утверждения является то, что Нифари родился на берегу Ефрата в местечке Нипур или Нифур в Ираке. И это место, которое славилось такой кросс-культурной атмосферой, могло как бы оказать влияние на его тексты. Но, к сожалению, вот такого рода предположения, они никак и никогда, наверное, не смогут быть подтверждены. И в этом смысле они, конечно, могут сделать любое научное исследование более интересным, но не более научным. И исследователь должен смириться с тем, что в его распоряжении есть только язык. То есть вот это тот научный факт, с которым он вынужден работать. Терминология, идеи, там, я не знаю, какие-то фразы, которые он строит, вот, сама структура. То есть в большей степени даже это филологическая работа. Понятно, что на первый план, ну, то есть могут выдвигаться разного уровня проблемы, но терминологическая проблема, она будет одна из таких явных. И в этом смысле терминология Нифари, она обращает на себя внимание. Может быть, Аль-Юсеф и прав, и на Нифари оказали влияние какие-то не исламские, не арабские источники, хотя бы потому, что сам Нифари не цитирует хадисы вообще. Если он цитирует Коран, то это всего 3-4 цитаты, вот, которые можно проследить в этих двух изданных работах. И действительно такое создается впечатление, что человек, вот этот мистик, он немножко отдален от арабской и исламской традиции. Более того, термины, которые он использует, вернее, те термины, которые он предпочитает, они носят скорее такой медитативный характер, то есть предполагают в читателе или в реципиенте некую такую настроенность на созерцательность, на погруженность в этот текст. Те образы, которые он использует достаточно мало, они не находят, скажем так, аналогов, или, по крайней мере, их нельзя сравнить с теми популярными суфийскими образами возлюбленного, и, там, любящего и так далее, которые были популярны в суфийской той же поэзии. Если говорить о стиле его текстов, то нужно учитывать еще тот факт, что язык Нифари, он представляет собой полупоэтический, полупрозаический язык. То есть на грани между поэзией и прозой. И в этом смысле автор, он как бы призывает читателя развивать в себе тоже некое поэтическое чутье. То есть чтобы правильно понять Нифари, что он имеет в виду, нужно обладать неким поэтическим талантом или даром, чтобы иметь смелость или утверждение, что вот ты правильно его понял. Но проблема для исследователя заключается в том, что даже если он будет обладать этим поэтическим даром, к сожалению, он не может писать статьи в виде там, поэтических каких-то произведений. Он вынужден работать по определенным научным канонам. И проблема возникает на том уровне, когда исследователь пытается выявить некую структуру или провести какую-то реконструкцию его взглядов. Первоначальная реакция любого читателя – это невозможно. Это невозможно, потому что каждый абзац или каждое следующее, то есть читатель или исследователь должен быть готов к тому, что каждая последующая фраза или каждый последующий абзац, может быть, страница, будет полностью опровергать предыдущее содержание текста. И вот такая абсурдность, противоречивость, непредсказуемость заставляет читателя ощущать постоянный такой стресс. Да, вот это единственное, что можно сказать об этом тексте с определенностью. Но если мы вернемся к терминологии Нифари, вот к таким его, я бы сказала, медитативным терминам, как, к примеру, вакфа, предстояние, назар, взгляд, и руая, видение, то вот последние два термина, они представляют, во всяком случае для меня, представили на определенном этапе некоторую проблему, которую я попыталась разрешить, и с которой вот я хотела сегодня поделиться с вами. Один из неизданных трактатов Нифари был описан Полем Нвия в своей статье «Нифари и Элямур Мазар», где он вот пытается обрисовать, проанализировать вот этот трактат, носящий название «Вамин хаса из калямихи л-гариб фель махабба». Сразу здесь нужно оговориться, что вот само слово «гариб» прилагательное, да, «странный», которое употребляет Нифари в своем сочинении, то есть в заголовке своего сочинения, указывает на некоторую его собственную странность. Да? И Нвия пытается предупредить читателя о том, что, вероятнее всего, мы найдем в этом трактате некое странное понимание любви, то есть некое чужеродное для суфийской традиции понимание любви. Понятно, что речь идет скорее, то есть не скорее, а точно о любви, причем взаимной любви между Богом и человеком. Это тем более странно для меня было, потому что, переводя текст «Китаб аль-Малаков», термин «аль-Махабба» и вообще термин «корень хоб», «хабба», да, «хабаба», он достаточно редко встречается в текстах Нифари. То есть вся его терминология, сам стиль сочинения, он направлен не на развитие неэмоциональных каких-то, скажем, или на описание неэмоциональных каких-то фактов, да, или каких-то эмоций, а на развитие скорее такого рассудочного, я бы сказала, созерцательного отношения к божеству. Вовлеченность прежде всего разума. И то, что был обнаружен вот этот трактат, посвященный любви, меня заинтересовало. Но, естественно, я могу опираться только на исследование Поля Нвия, и, судя по самому тексту, уже французскому тексту Нвия, он столкнулся тоже с огромными сложностями, потому что пересказать Нвия практически Нифари практически невозможно. Его нужно читать, как читают поэзию, и можно при этом делиться какими-то своими ощущениями. Но, тем не менее, как бы я попытаюсь это сделать. В частности, вот начнем мы с самого трактата. Я постараюсь очень кратко, избегая всяких сложных мест, которые требуют какой-то дополнительной интерпретации или пояснений, и вот по существу, что в этом трактате такого интересного. Сам трактат состоит из трех частей. Это введение, вопросы и ответы. Но я понимаю, что это условное деление, которое Нвия сделал для себя, для того, чтобы облегчить описание этого текста. В введении Нифари ставит проблему любви, то есть дается некое описание любви как суждение любви между любящим и любимым или возлюбленным. Далее Нифари ставит какие-то вопросы перед Богом, и Бог, это принципиально важно, сам Бог отвечает ему, что такое любовь и как его нужно любить. Первоначально любящий ищет возлюбленного. При этом важно иметь в виду, что в текстах Нифари никогда, то есть очень редко ты понимаешь, кто кому говорит. То есть вот этот диалог между человеком и Богом, он очень мобилен. То есть начинается с обращения, вернее, всегда начинает Бог, но иногда в текст вкрапливаются какие-то фразы, какие-то вопросы, и ты понимаешь, что это, наверное, говорит сам мистик, потому что предполагается, что текст записан в результате транса. И поэтому требовать от Нифари какой-то систематичности было бы неправильно. Но важно то, что первоначально любящий начинает искать возлюбленного. И этот возлюбленный пассивно принимает любовь, поскольку поиски являются для него также поисками самого себя. Оба они обладают своими суждениями о любви, которые на первоначальном этапе как бы еще не встретились, и поэтому никакого конфликта между любящим и возлюбленным не может быть. Взгляд любящего на этом этапе, здесь появляется термин «another», выявляет или демонстрирует различие между любящим и возлюбленным. То есть пока еще возлюбленный не ответил на эту взаимность. Здесь очень важно, что взгляд, во взгляде именно любящего существа выявляется различие между любящим существом и объектом любви. На втором этапе, когда возлюбленный отвечает взаимностью, и предполагается, что он взирает на своего любящего там, существа, на этом этапе появляется возможность возникновения конфликта между ними, потому что любящий имеет свое суждение любви, в кантовском смысле суждение, а возлюбленный свое. И третий этап, вот здесь Нифари вводит новый термин «hold the mother», отведение взгляда в сторону. Вот на третьем этапе, когда возлюбленный смотрит на любящего его существа, возникает опасность того, что кто-то из них отведет взгляд. Нифари говорит, я немножко, то есть утрирую, вернее не утрирую, а упрощаю Нифари. Нифари говорит о том, что это может произойти по нескольким причинам. Первая причина потому, что любящий слишком слаб, чтобы выдержать силу взгляда своего возлюбленного. Вторая причина заключается в том, что он как бы переполнен своим возлюбленным, и он не то что не нуждается в нем, а просто сами поиски возлюбленного уже доставляют ему удовольствие больше, чем этот возлюбленный. И, наконец, третья причина отведения взгляда может заключаться в том, что возлюбленный, уже отводя взгляд, просто боится, что любящее его существо не ответит или, скажем так, не согласится с его суждением о любви. Мне надо 5 минут. Любящий, да, вот. Таким образом, получается, что когда они отводят глаза в сторону, то тем самым это может означать конец любви для обоих, потому что любящий начинает думать, что возлюбленный полюбил какой-то другой объект и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что применительно к божеству вот такое отведение взгляда, оно свидетельствует об очень важном моменте, о потере искренности. Вот Нифари приводит или начинает описывать любовь с суждения любви, постепенно вводя термин «надар», потом «гадам надар», потом переходит к описанию божественной любви. И говорит о том, что в отношении Бога, если человек отводит взгляд, это означает, что он отводит его всегда в сторону, как бы желая награды от Бога за свою любовь. Он как бы покрывает свой опыт любви своим взглядом. А это означает уже потерю искренности. Это означает, что награда для него важнее, чем сам Бог. Вот этого не должно быть. И каким образом это может быть связано с термином «руая»? То есть видение. Если мы посмотрим текст Китаб аль-Маваков, то мы увидим, что там всего 2 стоянки, посвященные термину руая, в которых раскрывается это понятие. При этом только 2 совершенно несущественных упоминания или приведения используется глагол ахабба. Больше этого корня нигде не встречается. То есть вот в этих 2 стоянках идет описание видения Бога, но практически нет ни слова о любви к нему. Но получается, тем не менее, что эти 2 термина очень взаимосвязаны. Я не буду останавливаться, скажем, подробно о содержании этих стоянок. Важно то, что, первое, что согласно одной из этих стоянок, видение Бога исключает любое предписание, любое знание о нем, возможность выразить его, согласно Нифари. Это только предстояние перед Богом. И в этом предстоянии человек не нуждается ни в каких запретах, ни предписаниях, ни описаниях и так далее. Второе, что важно, важно то, что инициатором этого видения является сам Бог. И все знание, которым обладал человек до этого видения, оно исчезает, и остается только это видение. Третье, что важно то, что Нифари, Бог говорит человеку, что в многообразии мира ты должен видеть только меня, то есть сужать все многообразие, разнообразие мира к одной точке. Но поскольку ты сам разнообразен тоже, ты представляешь собой разнообразие, ты должен свое собственное разнообразие также преодолевать видением уже себя. В своих всех меняющихся внутренних состояниях ты должен обретать себя. И получается, что, вот это я уже как бы интерпретирую Нифари, получается, что сознание человека, оно должно работать как бы на две точки. Это не шизофрения, а такое, скажем так, требование, да, то есть видение Бога, оно подразумевает не просто, что человек растворяется в божестве, оно подразумевает и то, что человек нашел себя, обрел себя. И вот эти две точки, Бог и сам человек, только так, когда обретены эти точки, можно говорить о встрече и единстве. И только тогда возможен назар, взгляд. То есть взгляд одной личности, направленный на другую личность. Очень важно то, что эти два термина, которые фигурируют в двух разных работах Нифари, они оказываются взаимосвязанными. Более того, они показывают, что личность человека, которая характеризуема его самосознанием, способна на любовь к Богу, который в этом смысле будет личным Богом, живое присутствие которого мистик видит во всем. Встреча оказывается личной. Бога, который воспринимается как высшая законодательная инстанция, невозможно любить. По определению Нифари это будет хиджаб, завеса. Только обретя себя, преодолевая свою внутреннюю разносторонность, разнообразие, свою многоликость, можно обрести Бога, предварительно преодолев разнообразие и многоликость мира. Вот, наверное, да, спасибо. Тогда я на этом уже завершу свое выступление.
Спасибо. Значит, в общем, у нас еще есть несколько времени, там минут примерно 7.
Можно задать вопрос?
Вопрос есть?
Есть.
Да, пожалуйста. Да.
Возможно, я просто не расслышала, извините. Вот вы сказали, 10 век Нифари – это век нашего летоисчисления?
965 год он умер, нашего, по Рождеству Христову, да.
Да, для суфизма вроде бы так рановато, и это очень интересно. А как называется трактат? Может быть, я тоже упустил.
Трактат не опубликован. Я могу вам дать ксерокс статьи Поля Нвия. А сам
название?
Название «Уамин хаса из калями гиль гариб фил махабба».
Я буду очень рада. Спасибо большое.
Есть еще вопросы?
Да. Рузанна, вот огромная благодарность за ваш доклад и Нифари действительно, который очень трудно, не то что интерпретируем, но понимаем, он предстал в вашем докладе очень систематизированным. Я в самом деле вас просто благодарю за ту вот работу, которую вы сделали. И мой вопрос в связи с вашим докладом. Вот мне очень понравилось то, что вы в конце говорили об этих двух точках видения себя, своего «я» и божественного «я». И вы связывали это с «надар». Вот мой вопрос следующий. Вот это каким-то образом у Нифари связывается с понятием «фана» или это совсем другая область?
Терминологически в этом трактате я не могу вам ответить на вопрос, просто потому что я не видела манускрипта. Но из тех цитат и из тех, скажем так, из того, что приводит Поль Нвия, термин «фана» не употребляется вообще. И зная работу Китаб аль-Мауакаф, я могу сказать, что этот термин, он не, скажем, популярен у него. То есть это какой-то обычный глагол по типу «хараджа», «дахаля», «фана» и так далее. То есть вот это не термин. Термином у него будет вакфа, айльм, он любит вот такие понятия, айльм, маарифа и так далее. Термин фана, абака у него, вот еще раз, у меня возникало иногда такое ощущение, что он не то, что не досуфий, какой-то не суфий, да, то есть он суфий, но он какой-то необычный суфий, не такой, как все. То есть он вне, как бы у нас сказали, вне темы.
Так, у меня есть. А есть вопрос?
Можно ли рассматривать Нифари как одного из богословов, пытавшихся трактовать тему любви именно в X веке, чтобы приспособить ее к современному для него общественному сознанию? И в силу не совсем четкой формулировки своих понятий, ну, оставшимся как бы забытым. Спасибо.
Но мне кажется, термин богословие и вообще богослов, да, подразумевает некую социальную активность и некую, скажем так, некую вовлеченность в какие-то круги. То есть богослов – это человек, как априори, который пишет для аудитории. Нифари, и это, с этим нужно смириться, Нифари не пишет ни для кого, он просто записывает, чтобы не забыть. Вот это то, что я, и вот в этом и заключается трудность, что он совсем не учитывает, что его кто-то будет читать. Более того, ну вот известно, что его труды, вот эти записки, да, у меня была надежда на то, что можно по тому, как они, вот эти стоянки расположены, можно проследить какую-то логику, там, почему он предпочитает сначала говорить о Аильм, потом о каком-нибудь другом понятии и так далее. Но и эта надежда была разрушена, потому что в одном из, по-моему, комментариев, к его тексту была информация о том, что эти отрывки, вот эти обрывки бумаг, да, или на чем он писал, они были собраны потом уже его потомками. Вот, поэтому в этом смысле о богословии здесь это было бы слишком сказано.
Да, пожалуйста.
На самом деле Нифари несколько выделит особое внимание, необходимо учитывает несколько как бы вот моментов в книге Мавакиф Нифари. Нифари — это в основном, значит, появился в конце, значит, вот Золотого века. До него был Баязид Бастами, до него Салетустари был, Харрос был, Халлодж был, Халлач. И такие личности тоже были. Нифари был в 350 году хиджри. Это конец, это достаточно после Халладжа. Это после 40 лет после, значит, Халладжа. Ну, приблизительно где-то 40 лет после Халладжа. Это одно, что тот богатство и обогащение, которое было получено до него, это богатая и терминология, различные как бы видения, терминологии, понятия, которые были все-таки получены до 4 века, который жил Халладж, были получены. Если посмотрим на Халладжа, действительно, у него тоже сталкивался с очень много трудностями, Халадж. То, что касается Мавакиф Нифари, это то, что произошло как бы для него, что это диалог между Богом, диалогом с Богом, и принцип нашей суфийской литературы говорят о, значит, откровение, некий как бы откровение. Это похоже того диалога, который был между Моисеем и Богом. Тот, это подобно диалога между пророком Мухаммедом и Всевышним, как, значит, сакральные хадисы или хадисы Куцы. Мы думаем, что это в таком виде. Если мы учтем, и то, что в этой книге написано, когда Нифари писал эту книгу, сегодня он говорил, был диалог у него с Богом, он писал как бы на листе, например, «Мокеф из». Это одного из мавакифов, это «Мокеф из». Он раскрывает его, рассказывает о нем, и через несколько дней, через несколько месяцев он еще раз создается вот это откровение, вернее, диалога между Богом, и он слышал другие, значит, вот слова от Бога. Мы говорим его как «мукошифа сури сам» или такое вот откровение, связь диалога с Богом. Когда вот откровение возникало для него, он все это писал. Значит, весь этот сборник, можно сказать, что вот, скажем, во время высшей вот апогеи его работ в области гносеологии или суфизма. Вот эту тему необходимо учесть с работой с книгой, текстом Нифари. И то, что сделал Нифари, если мы обратим на это внимание, с этой точки зрения, он использовал особенную литературу. он использовал особенную литературу. Это причина этому все, это то, что вот тот диалог, который возникал у него с Богом, то, что слышал от Бога, он все это написал. Вы не должны ожидать от него, что все это является какие-то специфические официальные вот термины, которые существуют в суфизме. Ибн Араби в 7 веке, хиджи, по хиджи, там говорить о Нефария и Мавакиф и восхвалять его. А то, что касается Абу Хамада Газали, который его свой последний уже свой период, он стал из числа гностиков, он говорит об Ибн Араби, он говорит, что он является одним из тех средних суфиев. Он говорит о том, что Нефарий, он выше, значит, из этой категории суфиев. И последний, не хочу вас занимать долго времени, последний момент. Я хочу, чтобы вот тот образ, который... Тот диалог, тот его слова можно отнести к суфийской теории до Ибн Араби отнести. Вот, например, книга «Хатмуль Аулия Хаким Тирмизи» является таковым. Это является, значит, теоретическим ирфаном или гностицизмом до Ибн Араби. И вот все эти состояния, в которых находился Нефари, на мой взгляд, необходимо учесть все эти, значит, вот, вопросы. Спасибо.
Еще или все вот это... У меня, в принципе, маленькие вот замечания, не замечания, точнее говоря, чуть-чуть. Вводный. А?
Можно я вопрос задам? Вам поговорить не удалось найти или как-то почувствовать разницу между Назар и Рай? Так, Рая, да? Руя.
Нет, мне удалось найти разницу. То есть я изначально исходила из того, что это два разных термина. Вот, и мне как раз то, что я не успела сказать, к сожалению, в конце своего выступления, как раз интересовало, как они соотносятся. И вот я провела такую иерархию, что назар является таким подготовительным этапом руая. То есть для того, чтобы видеть Бога, сначала надо пройти, вот, скажем так, проверку на искренность, да, то есть выдержать взгляд. Но с другой стороны, назар может также рассматриваться как итогом видения, потому что в одном из текстов Нефари пишет, что итог видения – это тайна. Но вот как на взгляд способна только личность, и как на видение способна только личность, так и вот итог этой встречи может также рассматриваться как что-то личное. То есть назар в начале, второй этап и третий, заключительный, опять же, назар, как итог.
Скажем, размышление прежде чем. Назар ведь и такое значение имеет, да. Потому что, собственно, позже потом Ахль Назар, это как Ахль Калам, то есть поразмышляет, он когда что-то... видит уже что-то.
Ладно, спасибо, значит, просто.
Но я не случайно сказала, что те термины Нефари я называю медитативными. Тот назар, конечно, можно представить, то есть не просто как взгляд, да, а как некое созерцание. Вот. Но речь идет именно о таком мимолетном взгляде, потому что он в начале текста говорит и приводит примеры между двумя любящими существами, и у читателя, конечно, нет уверенности, но возникает ассоциация именно с такой земной любовью.
Все, спасибо, да?